Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня, вот заголовки. В Ереване члены оппозиционной группы захватили полицейский участок и потребовали отставки президента. Реджеп Эрдоган пообещал Владимиру Путину защитить российских туристов. 10 стран выступили против допуска всей сборной России на Олимпиаду в Рио. Египетский министр авиации прибыл в Москву для обсуждения возможности возобновления авиасообщения. Московский комсомолец пожаловался на незаконный обыск в своей редакции. В Подмосковье сделают обязательным раздельный сбор мусора. В России сегодня должен быть открыт доступ к приложению Pokemon Go. И в московском регионе объявлен оранжевый уровень угрозы по погоде.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8.
Поток. Успеем сказать главное.
Вооруженные люди захватили здание полиции в Ереване. Люди требуют освободить представителя оппозиции Жираяра Сифиляна. Также выдвинуты политические требования. Это отставка властей. В пресс-службе полиции сообщили, что к зданию стянуты войска. Жителей соседних домов эвакуировали. Местный телеканал утверждает, что минимум один полицейский погиб. Но есть обновленные данные, которые сейчас поступают на ленты информационных агентств. И сказано, что шестеро полицейских находятся в заложниках у вооруженной группы, захватившей в воскресенье в Ереване здание полка патрульно-постовой службы. Об этом заявил замначальника полиции. 6 заложников, все они сотрудники МВД. И еще отмечается, что их требования не изменились. Захватчики требуют освобождения Жираяра Сифиляна, но полиция отвечает отказом. Еще были были сведения по пострадавшим. Вот, по меньшей мере, 3 полицейских убиты в результате стрельбы. А, это уже в Луизиане. Прошу прощения. Так, что касается Еревана. СМИ называют имя погибшего полицейского. Он один. Это замначальника полка ППС Артур Ванаян. Около 14.45 замначальника полиции Армении Унан Погосян заявил, что переговоры с захватчиками здания отдела полиции в районе Эребуни продолжаются, но при этом полиция готова к операции по их нейтрализации. Местные СМИ также говорят со ссылкой на депутата парламента Армении Никола Пашиняна, передают, что одного из заложников согласились отпустить, и его сразу же отправили в больницу. Вот что сказал на эту тему директор Института Кавказа в Ереване политолог Александр Искандарян.
Захвачено не полиция, захвачено районное отделение полиции в районе Эребуни, на окраине Еревана. Это произошло ранним утром до сегодняшнего дня, примерно к 5 часам. Группа людей числом от 2 до 3 десятков, судя по всему, довольно хорошо вооружены. Они захватили этот полицейский участок, взяли людей в заложники, в том числе, насколько я понимаю, и достаточно высокопоставленные офицеры в том числе. Группа имеет радикально-политический характер. Это как одно из требований отпустить Жираяра Сифиляна. Жираяр Сифилян достаточно известный в Ереване фигура, очень радикального плана человек, который выступал с радикальными заявлениями о смене власти, о приходе к власти различными путями и так далее довольно давно. Группа эта существовала до этого, но их вот взгляды, они были, ну, скажем так, в устной и письменной форме. Это были дискурсы, а не какие-то действия. Ну вот, он был арестован некоторое время назад за хранение оружия и подготовку захвата власти. Ну, оружие там действительно вроде бы как было, а насчет подготовки захвата власти, там были всякого рода заявления, но следствие еще идет. Туда не было. Вот эти люди, это, видимо, его соратники, или просто сторонники, они требуют его освобождения. Я не очень четко понимаю, освобождение вообще или того, чтобы его привезли к ним туда. Но это локализовано, полиция оцепила участок. Это событие трагичное и ужасное, конечно, но, повторюсь, это один из районных полицейских участков на окраине города миллионного. И люди, которые там находятся, ну, их, ну, пару десятков, 30-20, да. и какой-то поверить. Наверное, навеяно событиями, которые были в Турции, ну или там, я не знаю, нет, явление. По крайней мере, на тот момент, когда я говорил о том, изначально локальных.
Это директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян. Сторонники арестованного Жираяра Сифиляна говорят, что намерены изменить обстановку в Армении. Цитата: «посредством вооруженного восстания». Говорится об этом в заявлении, распространенном оппозиционной группировкой. Они говорят, что мы уже захватили одну из основных баз полиции в Ереване и контролируем квартал Эребуни на юге столицы Армении. С нами сейчас на связи армянский журналист Геворг Газарян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что происходит сейчас? Расскажите, пожалуйста, какая обстановка?
Вы сказали, что они взяли под контроль район Эребуни. Это не в реальности нет такого. Просто они взяли районное отделение полиции. Ну и окрестные улицы просто сейчас закрыты для движения. Это почти километр в диаметре, это вся территория. А в Эребуни это почти что 25% Еревана территории.
Как все начиналось, расскажите, и каковы сейчас действия полиции?
Ну, сторонники Жираяра Сифиляна, который участвовал в Карабахской войне, который сейчас сидит, да, по обвинению в незаконном приобретении, перевозке, хранении вообще оружия и боеприпасов, ну, сторонники Жираяра Сифиляна взяли это отделение, которое несколько годов назад было частью армии, так скажем, потом перешла под руководство полиции Армении, там сейчас дислоцируется Special Forces, специальные войска, да, внутреннего назначения. Они взяли, там было много оружия, вот почему еще у них заложники, как, если я не ошибаюсь, уже сказали, что там уже только 6 заложников. Ну, я думаю, что полиция вообще силы, государственные силы не идут на взятие районного отделения только потому, что там сейчас 6 полицейских и еще много у них.
А с ними ведутся, с захватчиками ведутся переговоры? Расскажите, как это все происходит?
Наверное, да. Ну, да, конечно же, да. У них был еще и представитель... Простите,
парламентер?
Никол Пашинян, да. Он, как и многие другие, для переговоров к ним пошли. Ну, они заявляют, что надо освободить Жираяра Сифиляна, и они хотят еще отставку правительства и президента Армении Сержа Саркисяна.
Как реагирует на все происходящее население, и известно ли что-то уже о задержании сторонников вот этих вот оппозиционеров? Сколько человек где задержано, арестовано?
Ну, у них не так уж и много отделений в Ереване, оппозиционной силы, которая называется учредительный парламент, да, который... лидер которого Жираяр Сифилян, у них только 2 отделения, если не ошибаюсь, еще один вообще закрыт уже долгое время, которые оппозиционеры, это представители другой партии, которая называется Аязан, если я не ошибаюсь, задержаны только 4 представителя этой партии. А народ, ну, вы знаете, у нас оппозиционных сил очень много в Армении, но не думаю, что поддерживают их многие. И к примеру, и Жираяра Сифиляна. Я думаю, что многие знают Жираяра, но кого он представляет, какие у него представления насчет Армении, будущего Армении, не все знают, не все понимают, что он хочет, что он делает.
Серж Саркисян в курсе происходящего? Если эти люди требуют отставку правительства и отставку президента, может случиться так, что на переговоры и вообще туда приедет или представитель,
думаю,
президента,
что
или сам президент?
На переговоры, я только что читал, что там с представителями спецслужб была встреча в президентском дворце.
Спасибо, принято. У нас с нами на связи был армянский журналист Геворг Газарян. Говорит, что переговоры с захватчиками продолжаются. То же самое сейчас передает РИА Новости. Переговоры с вооруженной группой, захватившей здание полиции в Ереване, продолжаются. Об этом замначальника полиции Армении Унан Погосян говорит. Спецназ и подразделения других правоохранительных структур приведены в состояние боеготовности. Однако приказа провести спецоперацию они пока не получали.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ну и коротко скажу о том, что происходит в Луизиане, потому что сообщения с пометкой «Молния» продолжают поступать. Трое полицейских, по неподтвержденным данным, убиты в результате стрельбы в городе Батон-Руж. Многие получили ранения, именно многие. Такая формулировка от CNN приводится. Мы получили информацию о трех убитых полицейских. Мы не знаем всех подробностей. Сообщается, что многие полицейские ранены. В начале июля в Батон-Руж полиция застрелила афроамериканца. После этого случая, а также после убийства в Миннесоте еще одного афроамериканца. Во многих городах США начались акции протестов. В Батон-Руж во время протестов полиция задержала порядка 160 человек. И вот теперь сообщается, что там кто-то открывает огонь по полицейским, трое правоохранителей убиты, а многие ранены. Следующая тема. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Цитирую. Президент России отметил, что после снятия ограничительных мер количество российских туристов в Турцию существенно возросло и выразил надежду, что турецкая сторона в нынешних непростых условиях сможет в максимальной степени обеспечить их безопасность. В ответ Эрдоган заявил, что все необходимые шаги в этой связи будут предприняты. Путин также выразил Эрдогану соболезнования по поводу погибших во время беспорядков граждан Турции и пожелал ему скорейшего восстановления устойчивого конституционного порядка и стабильности в государстве. О турецких событиях мы поговорили с Дмитрием Абзаловым в программе «Пиджаки». Он президент Центра стратегических коммуникаций.
Турции из меньших зол меньшим оказался Эрдоган, как ни парадоксально. За последнее время, примерно за года два, военный сегмент в Турции, особенно которые, во-первых, в Турции есть там несколько армий. Кстати говоря, в бунт подняли, соответственно, те структуры, которые отвечали за границы, например, на грузинском направлении и за сирийское направление в том числе. Это люди, которые, помимо того, что как бы обладают определенным военным возможностями, потенциалом, они, помимо всего прочего, на самом деле имеют хороший бизнес на сирийском направлении. И следует отметить, что также немаловажно время, когда это произошло. Почему-то с ноября прошлого года, когда Эрдоган уже развернул всю страну как бы на принятие новой конституции, выиграл выборы, соответственно, поддерживал исламские различные группировки, никаких-то вопросов ни у кого не возникало. А после того, как состоялся разговор с Путиным у Эрдогана, а потом, соответственно, переговоры с Керри, вдруг оказалось, что Эрдоган-то, оказывается, не туда повернул. Удивительно в то, что это не происходило раньше, если как бы это не устраивало именно военный контур, военный блок. То есть проблема заключалась в том, что здесь, скорее всего, варианты были еще и связаны с бизнесом, прежде всего. Потому что перекрытие, например, сирийского направления и подказ в поддержке Анусри, этот вопрос обсуждался с Лавровым, и именно это предложение, как известно, внес Эрдоган. И он стал, кстати, его выполнять в том числе. Это очень серьезный удар, прежде всего, по финансовой составляющей. Это и документы, и, соответственно, нефть, деньги, и, соответственно, оружие. И, в конце концов, это серьезный удар по военному блоку. Пока у вас идет война в Сирии, соответственно, расходы Турции, они находились, по-моему, на втором месте, на третьем месте на Ближнем Востоке, после Саудовской Аравии и Израиля. Ну, Израиль как бы колоссальные денежные средства получает, а Саудовская Аравия как бы нефтедобывающая страна. А вот Турция на третьем месте. Соответственно, на фоне стабилизации ситуации в Сирии, как бы вся это направление может быть закрыто. Плюс ко всему стало очевидно, что инициатива шла не сверху. Основная масса выступления касалась именно среднего звена, прежде всего.
Да. Офицерское звено, да.
Соответственно, поэтому это не был внешний заказ. И об этом, кстати говоря, говорит и то, что, через что говорил Эрдоган. Когда взяли государственный канал, он начал общаться через CNN Turk, вот, который американцы держат уже очень давно. То есть, на самом деле, многим странам пришлось выбирать. И это, кстати говоря, в очень сложную позицию поставил, например, ту же самую Германию. Самолеты они, конечно, не пустили, но пришлось поддерживать. Соответственно, и по линии Голландии, то есть, это такая история, когда Эрдоган еще получил какую-то легитимность европейскую. Но в конечном счете, если бы произошел переворот, а в случае с Турцией конкретно, скорее всего, вылилось в гражданскую войну, потому что там идет раскол, серьезный достаточно, это было бы еще хуже, чем в Сирии. Во-первых, соответственно, Босфор и Дарданелла, проливы, которые крайне важны для Черного моря. Это страна НАТО, и что бы отвечало НАТО, когда военное руководство пришло на место светской власти,
Но это вопрос разве не было особого положения в альянсе?
Ну, это особо
чтобы
не...
с этим помирились.
Нет, особо не особо, а вопрос, кого поддержать. То есть, как я вообще хочу посмотреть, как бы выступал генсек НАТО по поводу того, что произошло в Турции. Вообще-то военный самолет, почему, соответственно, сняли руководство Энджелика? Они с него и летали в массе своей. Возникает вопрос. Там вообще-то как бы расквартированы в том числе войска коалиции на этой территории. Возникает вопрос, какой позиция официально альянса?
Ну, очевидно, что сейчас Эрдоган остается. Его задача свести к нулю значение армии, вообще роль армии.
Давно
как это обстоит?
Он давно это делает, на самом деле.
Но сейчас наверняка, как 757 говорит, светское крыло армии выжгут в конец.
Светское крыло в армии в Турции, в нынешнем его понимании, это вообще очень-очень узкая прослойка, на самом-то деле. И сейчас там вопрос даже как бы именно политической составляющей. В последнее время Эрдоган начал перезапитывать на другие структуры, напрямую подчиненные к нему, прежде всего на разведку. Часть, соответственно, функционала и часть военного ресурса. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что все равно Турция будет не такая, как даже в середине прошлой недели, сейчас уже.
А какой будет?
Это, во-первых, Эрдоган со слабым военным блоком. Сейчас уже его начинают подавливать, например, в Сирии. То есть фактически три дня военной координации здесь не было. И, скорее всего, в ближайшее время не будет, потому что если у вас ушел глава армии, который отвечает за это направление...
Значит, могут развернуться курды.
А курды уже сказали, что как бы, кстати говоря, с подачи американцев, которые американцы, которых курируют достаточно активно, именно их подразделения. Кстати говоря, они с их шевронами фактически штурмуют Раку. Они что сказали? Что, конечно же, Эрдоган человек очень, я интерпретирую, сложно. На самом деле, как бы, там был целый абзац на предмет того, что они думают об Эрдогане. Но, в конце концов, та же самая фраза. Но не демократически свергать, то есть в военном формате, незаконно, все. Вот, поэтому здесь вопрос как раз заключается в том, что Эрдогану уже будет достаточно слабым политиком, потому что у него произошел военный переворот. Он не может полностью надеяться на свои военные силы.
Не произошел уже до конца.
Ну, была попытка военного переворота. Вот это означает на то, что как минимум в ближайшие там, несколько месяцев он будет заниматься ротацией в армии.
Ну, тем более 6 тысяч человек задержали, вот. То есть надо найти где-то 6 тысяч верных себе.
Это средний состав весь задержали. Потом, соответственно, это весь средний состав там еще регионально очень серьезно завязан. Это требует очень серьезных усилий. Плюс ко всему это определенный сигнал. Ведь в некоторых регионах армию приветствовали вообще-то. Например, если смотреть электорально, Эрдоган, у него слабые позиции традиционно в западной части, западное побережье и южное побережье. А в центре страны, как бы, у него постабильнее, вот как раз в Анкаре. Поэтому здесь явный раскол. И Эрдогану придется делать какие-то действия, чтобы потом не получить как бы, такое очередное как бы, внутреннее давление. Потому что сейчас фактически его спасли как бы, внешние партнеры в той или иной степени.
Это Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Еще несколько новостей по Турции. Там арестовали командующего базой НАТО Инжирли, генерала Бекера Эркана Вана. Sky News об этом сообщает. Накануне база была изолирована и отключена от энергоснабжения после попытки военного переворота. Всего, как сообщают СМИ, уже порядка 6 тысяч человек в Турции арестованы по подозрению в участии в этом мятеже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Антидопинговое агентство по меньшей мере 10 стран и 20 групп атлетов требует отстранить всю сборную России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Пишет об этом Нью-Йорк Таймс. Издание ссылается на полученную электронную переписку, в которой сообщается, что антидопинговые ведомства США, Германии, Японии, Канады, Швейцарии, Испании готовят чрезвычайный шаг. Они потребуют отстранить всю спортивную делегацию России от летних Олимпийских игр в связи с обвинением в систематическом и одобряемом государством употреблении допинговых препаратов. Накануне стало известно, что американское антидопинговое агентство USADA в письме, адресованном Международному олимпийскому комитету, просит МОК отстранить от международных соревнований всех российских спортсменов, не только легкоатлетов. Письмо будет отослано в МОК после публикации расследования ВАДА относительно случаев употребления допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 18 июля, то есть завтра, будет обнародован вот этот доклад независимой комиссии ВАДА по расследованию применения допинга. Вот как прокомментировал появившееся сообщение двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Я точно знаю, без серьезных аргументов, но это произойти не может. Иначе вся эта структура международная, она рухнет. Ну, не знаю, что они там имеют в виду и что у них есть.
Часть каких-то спортсменов использовала, например, запрещенные препараты. А на ваш взгляд, может стать основанием для того, чтобы всю страну исключить?
Ну, понять, какая часть, во-первых, да. Во-вторых, мы же не знаем, какая информация у них есть. Честно могу сказать, что вот просто так, ну, иначе, еще раз говорю, все рухнет. Вся эта международная структура, если будут кого-то обвинять, не имея аргументов. Ну, желание у всех есть, но для этого нужны веские, очень веские доказательства того, что, в общем, что-то... Происходит такое беспрецедентное.
Это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. И вот комментарий председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Дмитрия Свищева.
Все это очень похоже на продолжение санкций против России, экономических, политических, и теперь уже дошли до спортивных санкций. Понятно, что здесь никакого отношения ни мельдоний, ни запрещенные другие препараты не имеют к этому отношения. Это только причина. Поэтому, конечно же, очень обидно это, неприятно слышать, но факт остается фактом. Нам придется защищаться. Сейчас это суды, это спортивная дипломатия. Надеюсь, что это все-таки возымеет свое и здравый смысл у этих товарищей, конечно, победит. Ну а если не победит, то что? Ну, Россия не такое переживала. Спорт российский, основные спортсмены, а это бойцы прежде всего. Будем бороться.
Это Дмитрий Свищев, он председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, делам молодежи. Сейчас с нами на связи главный редактор спортивного агентства «Эрспорт» Василий Конов. Василий, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Василий, расскажите, какие перспективы? Есть действительно большая вероятность, что не только легкоатлеты, но и вообще вся сборная не поедет в Рио?
Ну, очевидно, что для этого делается все возможное с той стороны, которая, по большому счету, сейчас находится в состоянии войны со всем российским спортом. Вызывает удивление, конечно, тот факт, что доклад независимой якобы комиссии Макларена находится в свободном доступе у наших американских коллег, и они могут спокойно его читать, анализировать и даже делать черновики писем в Олимпийский комитет международный на основании того, что по большому счету должно быть под грифом «секретно» до 16 часов понедельника. Угу. Поэтому, учитывая развитие событий, я, безусловно, не удивлюсь тому, что все это придет к реальной просьбе об отстранении российских спортсменов, олимпийцев и паралимпийцев от игр в Рио, и в этой ситуации, безусловно, вызывает, ну, как бы это помягче сказать, недоумение, тот факт, что в этом списке оказались и паралимпийские спортсмены, к которым вообще не было никаких вопросов.
А что теперь делать, чтобы не допустить дисквалификацию?
Ну, на мой взгляд, российская сторона сделала все возможное и даже больше. Насколько я знаю, Виталий Леонидович Мутко лично и от имени Минспорта приглашал независимую комиссию Макларена в Россию. Опять же, насколько я знаю, они ни разу не приехали, не воспользовались этим приглашением. Была возможность, опять же, с российской стороны, было все для этого предоставлено, все возможности для того, чтобы использовать российские правоохранительные органы для сбора информации. Этого тоже не произошло. Поэтому сложно разговаривать с людьми с точки зрения правовых норм и юридического языка, если они для своей аргументации используют интервью человека, побывавшего в психиатрической клинике, и спортсменки, о которой никто, даже профильные журналисты, не знал до момента возникновения допинговой ситуации, я имею в виду Родченкова и Степанова. Поэтому здесь, если мы говорим о том, что российские спортсмены могут пострадать исключительно на основании некого драфта фантастического боевика, да, какого-то, то, ну, хорошо. Если же мы говорим о чем-то серьезном, то сейчас мы проводим Олимпийские игры с участием российских спортсменов, совершенно спокойно проводить нормальное расследование с участием правоохранительных органов, и если оно докажет хоть что-то, тогда, безусловно, как показывает практика, проще аннулировать чьи-то результаты, чем наказать невиновных, на самом деле.
Василий, а что вообще может быть в этом докладе, который завтра опубликует ВАДА?
Ну, безусловно, там будет рассказано о том, какая Россия плохая, и как здесь на поток поставлены все вопросы допинга, что все это происходит с ведома Министерства спорта, и как спецслужбы помогают. Это здесь, понимаете, здесь ничего нового нам Макларен не расскажет. Они просто сейчас берут все публикации, которые были за последние два года, пришьют новую обложку и потрясут возле микрофонов на пресс-конференции.
Но у России вообще нет проблем с допингом, и все это нужно рассматривать как политическое давление? Или все-таки
нет, конечно,
проблемы
нет,
существуют?
Нет. Безусловно, у российских спортсменов есть проблемы с допингом, и в определенных видах спорта эти проблемы достаточно большие, имеют давнюю историю, и все прекрасно знают, и мы с этим боремся. У нас были проблемы в плавании, можно посмотреть на динамику снижения положительных допинг-проб в плавании. У нас были проблемы в легкой атлетике, опять же-таки можно проследить, это все данные открыты, и ВАДА, и РУСАДА, по количеству взятых проб, по количеству положительных и по динамике снижения положительных проб. То есть здесь нет абсолютно никаких тайн, это все абсолютно открытые данные. Почему и ВАДА, и независимые комиссии, и Международная федерация легкой атлетики, все закрывают на это глаза. Это как бы уже вопрос к ним.
Спасибо. Василий Конов был с нами на связи, главный редактор спортивного агентства «Эрспорт». Есть комментарий Виталий Мутко, он называет смешным обвинение государства в создании допинговой программы и говорит, что призыв к отстранению сборной России от Олимпийских игр со стороны антидопинговых ведомств некоторых стран ничего страшного и нового в себе не несет.
Поток. Новости этого дня.
Это программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем. Глава Министерства гражданской авиации Египта Шериф Фатхи вылетел в Россию с целью обсуждения возможности возобновления туризма. Об этом египетские СМИ сообщают. Он говорит, что мы рассчитываем, что по данному вопросу будет достигнут прогресс, в особенности после применения больших мер безопасности, усиленных мер безопасности в наших аэропортах. Эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар с нами на связи. Таймур, здравствуйте. Расскажите, в Египте действительно стало безопасно, и можно ли туда уже летать отдыхать, как вы думаете?
Ну, я думаю, безусловно, летать можно, отдыхать, наверное, тоже. Все-таки люди летают, отдыхают. Но вы понимаете ли, в чем дело? Ведь вопрос лежит в политической плоскости, вот вопрос возобновления полетов. Ведь у нас не только туристические чартерные рейсы запрещены, но у нас регулярные Москва-Каир запрещены. Что Аэрофлот, что египетские авиалинии не летают продолжительное время. То есть люди ездят, наши даже делегации, межправкомиссии, которые вот работают по разным там экономическим вопросам, они ездят через Рим, через Стамбул, через третьи страны. Ну, как-то надо, конечно, прийти к какому-то логическому завершению, возобновить хотя бы регулярные рейсы.
А как докажут, что действительно безопасно? Вот министр авиации гражданской вылетел в Москву. Какие доказательства?
Ну, вот смотрите, египтяне немножко улыбают нас всех, потому что министр туризма, зачем там был включен 6-8 месяцев назад, на этот предмет выступал с заявлениями, что они привлекли британскую компанию, которая проводит аудит аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, потом остальных аэропортов Египта, с целью какого-то плана, составления временного плана, графика, который бы, благодаря которому исправили бы, ну, недочеты, что называется. Но ведь, Египет страдает в основном от того, что нет рейсов из России. Они из Франции там или из Великобритании. Да, Великобритания не летает в Шарм-эль-Шейх, но она летает, их лайнеры летают в Каир, другие аэропорты. Так, наверное, египтянам нужно было очень быстро, оперативно договориться с российской стороной о выполнении требований, а не ждать каких-то там отчетов какой-то британской компании. Это немножко раздражает. То есть это или они очень долго думают, или немножко не очень достаточно извилины. Потому что, ну, их это египетская экономика страдает. Там 4 миллиона людей задействованы в этой индустрии, они теперь по миру пущены.
Таймур, ну вот смотрите, выводы будут сделаны на основе вот этой экспертной оценки, или все-таки египтяне, например, могут пойти на то, чтобы в каждом аэропорту, в Каирском, в Шарм-эль-Шейхе, например, в Хургаде или еще где-то, были российские специалисты, которые бы досматривали багаж?
Египтяне наотрез отказываются принять такое предложение. Такое предложение было от России. Но, насколько мне помнится, вроде не стали настаивать, чтобы наши специалисты там были. Но это крайне необходимо. Вот обратите внимание, British Airways, Иляль, израильская компания, она диктует аэропорту свои требования по безопасности пассажиров. Надо здесь очень четко разделить безопасность аэропортов. Она всегда на стороне государства. То есть там полиция местная обеспечена. А вот безопасность пассажиров, это уже по требованию авиакомпаний. То есть в противном случае они просто не летают в этот аэропорт. И мы должны тоже, мы наверняка выдвинули ряд требований. Возможно, там и наши специалисты должны быть. Но египтяне даже не удосужились закупить нашу технику досмотровую. А досмотровая техника, которая в России, это сам лично знаю, потому что я сам лично государству Египта и знакомил их и предлагал им обратиться к россиянам, посмотреть на эти уникальные разработки. Причем по цене лучше, чем мировые аналоги. Они палец о палец не ударили. Поэтому, мне кажется, ну, какой-то такой элемент придуривания. опять выйдет министр гражданской авиации Египта после турпоездки по России, три дня он собирается провести, с заявлениями, что 85% российских требований выполнены. Ну и что? Ну, слишком долго, во-первых, и потом не 100%.
Ну и ваш прогноз, все-таки в ближайшее время стоит ждать возобновления?
Мой прогноз, что в ближайшее время мы должны ждать визит президента Египта Эль-Сиси в Россию. По слухам, это вторая половина августа. И на которой состоится подписание контракта по строительству атомной станции на севере Египта, там ценой 25 миллиардов. Такой крупный очень проект. Они очень с ним, кстати, очень долго египтяне тянули и тянут, продолжают. И после этого будет, наверное, какое-то политическое решение, которое в руках нашего президента Путина. То есть, вы обратите внимание, просто если проводить аналогию с Турцией, да, то есть независимо от того, что там был совершен теракт, чуть ли не в этот же день там президент Путин разрешил поездки в Турцию. Ну, я имею в виду туристические поездки. И не было остановлено авиасообщение ни разу с Турцией.
Спасибо. Да, спасибо, принято. Таймур Двидар был с нами на связи, эксперт по Ближнему Востоку. Предполагает, что в ходе визита президента Египта в Россию Абдель-Фаттах ас-Сиси, может быть, действительно какие-то подвижки будут. Но сегодня известно, что египетский министр авиации прибыл в Москву для обсуждения возможности возобновления авиасообщения. Он говорит, что меры приняты на 85%, и, возможно, будут переговоры с представителями российского Минтранса. Но в конце октября прошлого года произошла крупнейшая в истории российской советской авиации катастрофа. Лайнер «Аэробус А-321» авиакомпании «Когалым Авиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился на Синае в результате теракта. На борту находились 217 пассажиров, 7 членов экипажа, все они погибли, и полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из России были приостановлены именно по этой причине.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в редакции «Московского комсомольца», который, по утверждению газеты, связан с делом о ранении полицейского на Ленинградском проспекте. Цитирую. «В субботу в редакцию газеты МК ворвались оперативники уголовного розыска, не имея ордера на обыск или каких-либо других сопроводительных документов. Они провели осмотр рабочего места журналиста службы информации», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте издания. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало, но и газеты заявляют, что обыск был связан с делом о покушении на сотрудника полиции, которое произошло в ночь на четверг на Ленинградском проспекте. Полицейский был ранен в голень при проверке документов. Ну и московский комсомолец пожаловался на незаконный обыск своей редакции. Вот что сказал Павел Гусев, он главред МК.
Мы будем подавать соответствующие жалобы, и мы не оставим без ответа совершенно бессмысленные и противозаконные действия полиции, которые совершенно правильно искали преступника, но они делают это абсолютно незаконными методами. И более того, если бы они обратились сразу к нам, то было бы абсолютно полное разъяснение о том, что наш журналист звонил после того, как случилась вот эта вот беда с одним из полицейских. Он звонил родителям, звонил жене и выяснял обстоятельства того, что там происходит, выражал соболезнования. И в результате был зафиксирован его телефонный звонок, и они стали разыскивать, думая, что по этому телефону разговаривал преступник. Ворвались в редакцию через черный вход, как они проникли через дом издательства, через двор издательства, без каких-либо документов, отталкивая охрану, поднялись в журналистский зал, что-то там делали, искали, фиксировали. Но это просто немыслимо, это же, так сказать, мы что, в какой стране живем? Существует закон о противодействии деятельности журналистов, мы будем и это использовать, но тот майор, который так рьяно нарушает закон Российской Федерации, он должен понести ответственность, потому что это уже беззаконие. Мы живем в 16-м году, 2016-м, а не в 1937-м.
Вы будете обращаться в руководство МВД или куда-то еще?
Мы будем обращаться и к министру, и к начальнику московской полиции. Мы собираемся задействовать статью противодействия профессиональной деятельности журналистов.
Это главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Но Новости этого дня.
В Московской области с 1 января 2017 года будет введен обязательный раздельный сбор мусора. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Александра Когана. С 1 января это будет обязательным для всех муниципальных образований. То есть в рамках программы по системе обращения с отходами в Московской области это станет обязательным условием. Все полезные фракции выделять и использовать их как вторсырье, объяснил чиновник. Попытки приучить горожан к сортировке мусора велись с 2009 года в Мытищах. Например, примерно в четверти дворов города действует пилотный проект с отдельными баками для стекла. Ну вот и, как говорят, в Московской области уже обязательным раздельный сбор мусора станет с 1 января будущего года. Координатор экологического проекта «Росэко» Михаил Антонов с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Приветствую.
Как вы считаете, это действительно реально, чтобы везде, в каждом муниципалитете, в такой большой области раздельный сбор мусора был введен?
Да, это действительно реально. Я вам скажу, это уже, что называется, давно идет об этом речь. И в Москве уже есть эксперименты, в других регионах. И, в принципе, это вполне возможно. Нужно понимать, что это, в принципе, действительно очень хорошая, правильная тенденция. И Подмосковье – это особый регион, в котором скапливается более 20% вообще отходов со всей нашей страны. И ситуация там с местами захоронения как с легальными полигонами, так и с нелегальными свалками просто катастрофическая. Что еще самое интересное отмечу здесь, что 1 января – это вообще символическая дата. Во-первых, это первый день года экологии, который утвердил наш президент Владимир Владимирович Путин. А также, во-вторых, вступают в силу отдельное положение закона об отходах. И в том числе с этого момента будет захоранивать отходы, в которых есть полезные компоненты, которые можно переработать и пустить снова полезные вещи, будет запрещено. Вот, опять же, то есть вы верно сказали, что есть хороший опыт это в Мытищах, то есть там часть действительно охвачена, и люди работают, сдают все на переработку. Есть и такой хороший проект, как Экобокс, который занимается приемом опасных отходов батареек, лампочек у населения, ставит их в различных таких вот посещаемых точках, в том числе в храмах.
Михаил, а как за всем следить? Вот как, кто будет за этим следить? И как в отдельно взятой деревеньке, в отдельно взятом селе в Московской области стоит бак, например, туда свозится этот мусор. И кто? Кто-то будет следить, чтобы пакеты отдельно, бутылки отдельно?
Да, ну смотрите, здесь, во-первых, это действительно это просвещенческая задача. Во-первых, если это все будет как бы отправляться действительно на переработку, а не там снова на полигоны, то есть у людей будет мотивация к этому. Во-вторых, как и показывают соцопросы, у нас уже там разные центры говорят, что от 60 до 80% людей готовы при наличии инфраструктуры сдавать отходы раздельно. Ну и здесь просвещенческий момент. Людям надо рассказывать, зачем, почему. Почему надо класть именно в этот бак, а не в другой. Создавать специальные там и плакаты, и инструкции об этом. В том числе, на наш взгляд, вообще надо рекомендовать то, что людям как делать вообще меньше, чтобы отходов у них образовалось. То есть чем можно заменить пластиковые пакеты или пластиковые бутылки? Куда можно сдавать старую одежду? Ну и понятно, здесь задача лишь, чтобы это выполнялось тех, кто у компании, которая будет обслуживать этот контейнер.
А, хорошо, если дома, например, можно поставить 3 контейнера, но где гарантия того и насколько готова инфраструктура в области, чтобы действительно все это потом в общую кучу не сваливали обратно?
Смотрите, вообще в области уже есть как бы инфраструктура по переработке полезных фракций, там металла, макулатуры, пластика, вот это частный бизнес. Сейчас опять, как заявляет администрация региона, то, что инфраструктуру собираются поднимать и еще больше развивать. Во-вторых, еще тоже такой важный момент, который надо понимать, то, что сейчас идет много речи о строительстве мусоросжигательных заводов на территории региона. И чтобы эти заводы были менее вредны, что называется, отходы уже должны рассортировываться изначально. Все полезные фракции отправляются на переработку, а сжигаться уже должен остаток, который переработке не подлежит. Ну и важный момент – это общественный контроль, потому что в Московской области сейчас и усиливается организация, то есть, я так понимаю, у них там создается отдельная инфраструктура поддержки общественных организаций, которые этим занимаются. Есть инициатива, например, там движение «Раздельный сбор», которое прямо вот контролирует, куда едут мусоровозы, что там с ними происходит. Ну и также надо понимать, что сейчас вот мы сами недавно были на одной из подмосковных свалок, линии даже сортировок там появляются, и поэтому даже есть такой миф, что если рассортированные отходы, там, они все равно будут загружены в одну машину, это все ерунда. На самом деле, если даже они раздельно собраны и все равно были загружены в одну машину, их приводят на ленту, на сортировку, и таким образом там можно извлечь там 40-60% полезных фракций, нежели если бы это все было бы из одного бака смешано, так раскрыть только 10% можно извлечь.
Почему только Подмосковье?
Ну вот, смотрите, как бы в регионах других уже давно тоже об этом речь идет. Ну, как-то не так, ни шатка, ни валка. А Подмосковье я уже в самом начале отметил свое выступление, потому что здесь как раз скапливаются реально 25% отходов со всей страны. То есть, вот можете представить, это Москва, колоссальный производитель объемов. Это сам масштаб территории, плюс там соседних регионов заводится. И фактически таким образом, вот это лично мой взгляд, то, что если там у них удастся, так это можно масштабировать и на страну. Потому что, вот, допустим, есть пример в Тверской области, есть тоже практика раздельного сбора и отправки на переработку отходов. Вот, тем более, там вот есть как областной центр, а есть много раскиданных деревень. И люди там даже посчитали логистическую такую бизнес-схему, это частный бизнес занимается, чтобы им учесть и затраты на топливо, и как бы прием вторсырья у граждан, и чтобы это как бы еще и в плюс выходить. То есть тоже есть и в других регионах
такая практика. А в Москве это реально сделать?
В Москве?
Да.
В Москве уже сейчас реализуются вот госконтракты. Конечно, там есть к ним периодически какие-то тоже моменты в общественных организациях возникают, что, ну, так или иначе, сейчас устанавливаются баки для раздельного сбора отходов. Вот, как показывают, опять же, вот общественные организации проводят свои мониторинги, свои такие наблюдения, что люди к ним начинают привыкать, что им достаточно несколько месяцев, чтобы выкидывать в этот бак то, что нужно. Вот. Плюс в Москве уже с 2005 года действует вообще закон о том, что даже все вообще юридические лица должны все сдавать, все свои отходы на переработку, за это даже штраф есть. Вот. И это вполне реально, но очень важный момент, это, конечно, просветительская работа, но здесь вот мы сами создаем для этого различные инструкции, инфографики, передаем их общественным организациям, их вешают в школах, вот госорганам мы предлагаем их использовать на такой волонтерской основе, что называется, чтобы людям показывать, зачем это все нужно, как это правильно, вот, допустим, тоже выкинуть пластиковую бутылку, ее сначала надо свинтить с нее крышку и ее смять своими руками.
Почему? Спасибо. Да. Да, спасибо, Михаил, большое. Михаил Антонов был с нами на связи, координатор экологического проекта «Росэко». В Подмосковье сделают обязательным раздельный сбор мусора с 1 января 2017 года.
Говорит Москва.
Поток. Сегодня в России состоится официальный запуск игры Pokemon Go. Игра станет доступна в App Store. По словам разработчиков, на адаптацию игры для российских игроков требуется какое-то время, поэтому ее релиз состоялся позже мирового, но уже Pokemon Go эту игру широко обсуждают, несмотря на то, что в России пока официально ее нету. Приложение стало доступно в США и Австралии в начале июля. Оно основано на технологии дополненной реальности. По последним данным, игру загрузили более 15 миллионов человек. Этот показатель сделал приложение одним из самых популярных видеоигр 2016 года для портативных устройств. Главный редактор портала о мобильных технологиях Droid.ru Борис Вединский с нами на связи. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, каковы перспективы приложения в России? Насколько будет популярным?
Ну, сложно сказать, но судя по тем тенденциям, которые наблюдаются в мире, будет популярным. И, ну, на самом деле, скорее интересен вопрос, не будет ли популярным, а насколько будет популярным. Потому что сейчас, очевидно, такой очень сильный всплеск, вызванный там рядом соображений. Там, можно обсуждать о причинах популярности Pokemon Go. Но, собственно, вопрос, что будет, когда это немножко затихнет? Будут ли пользователи по-прежнему удерживаться в приложении? Или все-таки это такая разовая...
Объясните, пожалуйста, принцип работы вот этого приложения.
Ну, принцип примерно такой, что игра мотивирует пользователя перемещаться по городу. И там есть два вида основных активностей, которые можно делать. Это собирать там определенные очки и вот шары, в которых ты можешь ловить покемонов. А потом уже искать самих покемонов и ловить их при помощи этих шаров, которые ты собрал. Вот. Поэтому, поскольку все покемоны разные, милые, няшные, с разными способностями, и их достаточно сложно найти, не так просто, поэтому это очень сильно мотивирует игроков мчаться туда, где они могут находиться.
А как относитесь к опасениям, что это плохая игра и что она плохо влияет на молодежь, опасно даже?
Ну, есть как бы определенные опасности, да, которые связаны с ней. Много историй жило за последнюю неделю о том, что там люди, не знаю, в озеро падают, даже какие-то ДТП вроде были, но очевидно, это, скажем так, не более опасно, чем все, что связано с деланием селфи. И Мне кажется, скорее это хорошая история, потому что она действительно заставляет многих молодых людей выйти из дома и как-то изучать окружающее пространство. Потому что там еще часто очень привязку вот этих объектов, которые ты можешь искать в реальном мире, привязка осуществляется к каким-то достопримечательностям или там знаковым местам, интересным ресторанам и так далее.
А привязка это изначально, я просто пытаюсь понять принцип работы приложения, это привязка изначально, ее обозначили сами разработчики?
Я думаю, что там это в полуавтоматическом режиме делается, да, то есть берется база Google Maps, там, или еще каких-то карт, не знаю, они могли купить любую базу, и просто в каких-то ярких местах, где люди там либо часто зависают, остаются, либо которые часто ищут, либо которые просто отмечены как достопримечательность, да, они в этих местах создают точки активности.
Спасибо, спасибо. Да. Борис Веденский был с нами на связи, главный редактор портала о мобильных технологиях Droider.ru. Ну и с неожиданным предложением по поводу этого приложения выступил сегодня депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров. Ну, я думаю, что в новостях мы услышим, у нас есть технические неполадки. Я пока могу зачитать, что депутат ЗАГС Собрания предложил день голосования поместить всех покемонов на избирательные участки. Это то, что вы должны были услышать от Владимира Петрова, но у нас, к сожалению, зависло оборудование. Он сказал, что в ближайшее время собирается написать письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой связаться с разработчиками игры Pokemon Go и попросить их поместить покемонов в день выборов на избирательные участки. По его мнению, это поможет увеличить явку на выборах. Он говорит, представляете, какая огромная явка будет. Все пойдут ловить покемонов 18 сентября на участке, заявил депутат. И говорит, что вот эту Pokemon Go можно будет использовать для явки на выборах. Хотя еще хакеры атаковали серверы Pokemon Go, одна из самых популярных игр в мире. В настоящее время Pokemon Go была на некоторое время заблокирована, так как подверглась атаке злоумышленников. Ну и житель Флориды открыл стрельбу по игравшим в Pokemon Go подросткам. Это ночью произошло этот инцидент. И есть данные о пострадавших. Он вооружился пистолетом, подошел к машине, в которой сидели двое подростков. Ему послышалось, как один из них что-то начал говорить, что не понравилось вот этому домовладельцу. Но в любом случае, в скором времени эта игра Pokemon Go должна уже быть доступна для России. К следующей теме переходим.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В московском регионе объявлен оранжевый уровень угрозы по погоде. В столичном регионе на 18 июля объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности из-за приближающихся гроз. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Оранжевый уровень означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Такое же предупреждение действует в ряде соседних областей: Тверской, Калужской, Смоленской, Орловской и Брянской. О погоде на предстоящую неделю расскажет ведущий специалист центров ОБС Олег Прокофьев.
В понедельник в Москве будет находиться очень теплых, но из-за близости волнового атмосферного фронта Запада уже неустойчивых воздушных массах, что приведет к развитию мощных грозовых облаков, которые прольются ливневыми дождями различной интенсивности. Местами не исключены и градовые явления. Если в предстоящую ночь столица обойдется без осадков, а температура будет в столице 17-19 градусов, а по области 15-20, город, как я сказал, без осадков, а вот по области, преимущественно на юго-западе области, уже возможны кратковременный дождь. Завтра при облачной погоде с прояснениями повсеместно пройдут ливневые дожди, местами, возможно, они сильные, с градом, грозой. Максимальная температура в городе плюс 27-29, а по области ожидается от 25 до 30 градусов. Ветер юго-восточный, если ночью еще 3-8 метров в секунду, то завтра днем 6-11 метров в секунду и при грозах порывистые. Во вторник мегаполис останется в зоне влияния атмосферного фронта, который продолжит генерировать дожди ливневого характера и очаговые грозы, которые вкупе приведут к понижению температурного фона. Но это ненадолго будет. В столице во вторник вторник 23-25 градусов, а по области от 20 до 25 градусов. Ну а далее, до конца рабочей недели, характер погоды существенно не изменится. Дело в том, что на севере европейской территории России расположится блокирующий обширный антициклон, который не позволит теплым, но неустойчивым воздушным массам покинуть центральный регион. И поэтому до конца рабочей недели в Москве и области будут отмечаться грозовые дожди. Температурный режим в ночные часы преимущества в пределах 15-20 градусов. Днем воздух будет погреваться до 23-28.
Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Олег Прокофьев. Он рассказал о погоде на предстоящую неделю. Но еще раз отмечу, что гидрометцентр предупреждает о грозе. И в связи с этим в московском регионе объявлен оранжевый уровень угрозы. Он означает, что есть вероятность как стихийных бедствий, то есть шквалистого ветра, проливного дождя. Эти стихийные бедствия могут повлечь за собой нанесение ущерба. Но пока в городе, по данным ГИСМЕТИО, 27 градусов и облаков не видно. Сейчас информационный выпуск, затем реклама, а потом родные португальские песни. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.